надежно, управлять эффективно, жить комфортно. На правах хозяина. На Латвийском радио 4.
Доброе утро. В студии Юлия Петрик. В эфире программа «На правах хозяина». Итак, сегодня продолжим говорить на коммунальные темы. На пороге осень, время готовится к зиме, и проверять коммуникации, систему отопления, составлять смету ремонтных работ на будущий год. Все о порядке составления плана работ, как принимается решение о том, какие работы надо сделать в первую очередь, кто контролирует стоимость работы, почему важно снять дом с баланса Рижской думы, если вы проживаете в Риге. А также во второй части программы поговорим о том, что делать при типичных авариях с водопроводом в доме. Вот на все эти вопросы сегодня ответит наш эксперт Эрвин Страуп, зам. Руководитель Ассоциации управляющих домами Латвии. Здравствуйте, Эрвин.
Добрый день.
Да, и я напоминаю, мы работаем в прямом эфире, поэтому, уважаемые радиослушатели, все ваши вопросы можете задавать на наш WhatsApp. Его номер 28040424. Ну и так, как я уже сказала, сейчас время планировать работы ремонтные на будущий год. И согласно законодательству, согласно правилам Кабинета министров, домоуправление обязано до 15 октября информировать жителей о тех работах, которые планируется сделать в будущем году. Тогда расскажите нам, пожалуйста, как проходит этот процесс, как домоуправление принимает решение, какие работы проводить, с чего начинается это все?
Значит, в частном секторе это 15 октября не действует. Мы все работаем по другому принципу. У нас принцип договора, где все очень четко расписано. По-любому мы осенью делаем собрание или опрос жильцов насчет ремонтных работ на следующие 3 года. И тогда уже согласовываем сам принцип и распорядок этих, приоритеты выставляем, и сумму, сколько это стоит, и тогда уже с жильцами договариваемся, что мы делаем, берем кредит или как работаем. Но как работают все те дома, которые не переняты с баланса Рижской думы, они работают по условиям Кабинета министров номер 408, и, соответственно, к 15 октября домоуправление должно подавать смету на следующий, в этот раз 2025 год. В эту смету входят все те обязательно делаемые работы, как обслуживание и так далее. Там целый список этих работ. И в том числе также список ремонтных работ на следующий год. И тогда уже жильцы получают это все. Конкретно, если мы говорим насчет Риги, это Vēpārvaldnieks, можно будет открыть после 15-го. Я надеюсь, что РНП успеет после 15 числа. Откроем Vēpārvaldnieks и посмотрим, какие работы домоуправление задумало насчет следующего года.
Только в электронной форме сегодня можно получить эту информацию или, может быть, по почте присылают?
Нет, по почте не присылают. Я думаю, есть возможность обратиться в клиентский центр.
Да. И спросить.
Но в нормальной ситуации это все автоматически кладется в Vēpārvaldnieks, и, соответственно, клиент открывает и смотрит. Что дальше? Есть целый месяц, где жильцы, просматривая эти сметы, могут собраться или методом опроса, или в Копсапулце, и решить, что какие-то вопросы, какие-то работы, они говорят, нет, мы хотим по-другому и так далее. В реальной жизни это очень редко происходит. Жильцы в лучшем случае под конец года открывают этот Vēpārvaldnieks.
С удивлением понимают, что со
следующего года, как это было с января этого года, повышается сумма за обслуживание или таким накопительные фонды и так далее. Так что, к сожалению, жильцы очень редко смотрят в тот же самый Vēpārvaldnieks или в любую другую систему с теми домоуправлением, которые работают по условиям Кабинета министров.
Но дается месяц, да, на то, чтобы можно было бы ознакомиться и принять какое-то иное решение, согласиться или не согласиться, да?
Да.
Но вы сказали, что те дома, которые не переняты с баланса Рижской думы, а в этих случаях они тоже имеют право, скажем так, оспорить то, что тот счет или тот список работ, который предлагает сделать домоуправление, и высказать свое мнение или нет?
Разумеется, они имеют право, и также они имеют, конечно, право, если они совсем не соглашаются, просто сняться с баланса Рижской думы и поменять управляющую компанию.
А что, кстати, да, дает вот это вот то решение, если они примут решение сняться с баланса Рижской думы, что это им даст?
Во-первых, то, что я говорю каждую неделю почти у меня по собранию в своем предприятии, и я клиенты очень как раз вот этот вопрос спрашивают. Я говорю, во-первых, вы исполните, ну, сам закон, потому что закон, принятый более там, 23 лет назад, гласил, что после окончания приватизации в течение 6 месяцев должен собраться и перенять на себя право управлением домом с баланса города. Там не важно, Рига, Лепая, Вентспилс, там не важно, там все по закону одинаково. Но там нету ни кнута, ни пряника, как говорится. Там есть обязательство сняться с баланса. Ну, прошло 23 года, и как господин Пауэрс, член правления РНП, говорил, что, по-моему, несколько там месяцев назад, что в Риге не снялось примерно 90% домов.
Так что... и есть?
Ну, все данные, всеми данными мы не владеем, но то, что это большинство домов, которые сейчас находятся в подчинении РНП и Рижской думы, ну, на балансе Рижской думы, это, конечно, большинство тех домов, которые в их обслуживании.
Да, ну и хорошо, дом снялся с баланса, что тогда? Он должен перезаключить договоры, что
да.
это дальше?
Значит, как это происходит? Собираются владельцы квартир, решают сниматься с баланса Рижской думы. Там с методом опроса можно или с методом собрания. Я всегда советую с методом опроса, потому что очень часто людей нету или на месте, или они не могут приехать в это же время, или, скажем, зима. Ну вот как мы в феврале соберемся, вот у меня 92-квартирный дом в Золитуде, и как мы соберемся? Соответственно, лучше, конечно, методом опроса это делать.
Чисто юридически, в чем разница и больше ли тогда получается ответственности у дома, который снимается с баланса и вот перезаключает договор?
После того, как дом снимается с баланса, или, ну, правильнее сказать, в этот же опрос идет составляющая. Значит, первое, мы снимаемся с баланса, и второе, мы выбираем своих представителей, и третье, мы выбираем форму, по которой дом будет обслуживаться дальше. Первый вариант, он остается у старого домоуправа,
да.
Ну, в случае
ничего
Риги,
не
это
меняется,
Ригс нам Парвалнекс, но не меняется домоуправ, но да. меняется принцип сотрудничества. Во-первых, это договорные отношения, где нельзя будет просто 15 числа что-то, октября что-то прислать, и потом с большой уверенностью сказать, что до 1 января ничего не изменится, это все вступит автоматом в силу. Тогда, соответственно, заключается договор, где расписано, в каком случае что можно изменить, как нужно предоставлять ремонтные услуги, кто их проверяет, кто их согласовывает и так далее, и так далее, и так далее.
А это... сейчас такого нету, да? Если,
разумеется,
допустим,
нету, потому что...
вот на тех условиях, на которых сегодня работают.
Если по условиям кабинета министров, в лучшем да. случае выбирается старший по дому или создается бедриба, который выполняет те же функции, как старший по дому. Но идейно все остается и регулируется по правилам кабинета министров. Второй вариант. Дом может решить и собраться, и делать товарищество, и обслуживать дом сам. Такие варианты работают. Это даже не единичные случаи. Но нужно понимать, что кому-то это почти полный рабочий день в зависимости от количества квартир в этом доме. И готов ли кто-то взяться и это все делать, и причем свыше, по-моему, если не ошибаюсь, 1500 квадратных метров, этот человек должен иметь уже специальное образование, сертификат, регистрацию в Министерстве экономики.
Но такой человек получает зарплату или это на общественных началах?
Такой человек должен был получать зарплату. Есть дома, где этому человеку, как управляющему, эта зарплата оплачивается. Но, конечно, в тот момент, как человек выступает как сосед со всеми остальными соседями, все всегда задают вопрос, а почему нам что-то кому-то платить? Это реальность, и поэтому эти формы, я говорю, работают в маленьких сравнительно домах, там до 12, до 24 квартир. Но бывают, я говорю, случаи, где и большие дома обслуживают себя сами. Но это должен быть человек, который, во-первых, готов, во-вторых, хочет, и в-третьих, может.
А если, допустим, дом заключает договоры с домоуправлением после снятия с баланса Рижской думы, тогда от как какого имени? От имени дома или вот...
От имени Копибы.
Копибы, да? Вот, понятно, общность дома, да. она и заключает вот этот вот договор. И вот давайте еще тогда о преимуществах.
И третий вариант при этом случае. Значит, первое остается у бывшего домоуправа, второй обслуживает сами, и в третьем выбирают любую компанию на свободном рынке. Это то, что я говорил, у нас вот, вот почти каждую неделю есть собрание с жильцами домов, из которых, конечно, не все клиенты РНП, это не буду лукавить, это есть и другие частные компании, которые обслуживают, они готовы к нам прийти, но большинство это дома РНПшные, которые готовы пройти этот путь изначала вот договориться о том, что мы снимаемся с баланса, и потом выбирает вот Пилсайтес, ну, например, Пилсайтес Майс, вот, который выбирает нас и работает уже дальше по договору.
Понятно. И, значит, тогда, если мы заключаем по новой договору уже с домоуправлением, мы можем там прописать все те условия, которые должны будут работать при сотрудничестве с этим домоуправлением. И можем ли мы как-то в таком случае повлиять на размер платы за управление домом? Допустим, сейчас нам выставляют одну сумму, а если мы вот снимаем дом с баланса и заключаем договор напрямую с домоуправлением и как-то корректировать эту сумму, можем как-то?
Разумеется, договорные отношения для этого предназначены, чтобы в том числе о цене договариваться. Но я бы не хотел рассказывать о том, что в 100% случаях эта цена снижается. Тут больше вопрос не в цене за квадратный метр, чем о том, какой пакет услуг, да, сервис может предложить вот одна или другая компания, и тогда вот это сравнивается. Нету такой ситуации, что кто-то работает, ну, если в среднем на рынке цена около 60 центов за квадратный метр за обслуживание, не считая ремонтный фонд, если кто-то придет с 40 центами, я бы все-таки посоветовал посмотреть еще варианты и посчитать, из-за чего это, потому что очень часто бывает, что домоуправление какое-то выставляет свое предложение и включает туда очень малый пакет, сам минимум пакет, который предназначает закон, и за все остальное нужно платить отдельно, который выставляется ежемесячный счет. А может быть домоуправление, которое включает там 3 раза или 4 раза покоса травы, там 2 или 3 раза чистки снега с крыши уже включается в эту стоимость. А второй вариант сотрудничества, есть сумма по минимуму, все довольны, и потом удивляются, что выставляются какие-то дополнительные счета.
Ну, в таком случае больше ли возможностей контроля вот этих вот финансовых средств, накоплений, на что они идут при таком сотрудничестве?
При таком сотрудничестве в этом договоре расписывается, какая будет отчетность, какая будет регулярность этой отчетности и в какую глубину это все заходит. И можно, как, вот скажем, можем часто посмотреть, на какую дату остаток ремонтного фонда, и что за него сделалось, и как принимались решения, чтобы эти деньги могли сниматься после выполнения работ. Есть вот дом управления, в котором ты, вот, я сам открываю в своем доме вот iParvalnex, и я вижу данные на 30 июня. Это было на прошлой неделе. У нас было собрание. Мы смотрели как раз на 30 июня. Сегодня уже середина сентября. Что происходило вот посередине этого, мы не знаем. Вот у нас, скажем, можно посмотреть данные на 23.59 вчерашнего дня. Это есть разница. это люди очень часто выбирают. Мы, конечно, не единственная компания в городе, которая работает...
То есть это обязательство со стороны управляющей компании,
да,
постоянно выкладывать информацию и в текущем, так сказать, моменте. И...
Если клиенту хватает посмотреть накопительный фонд раз в полгода, ему, конечно, без разницы, на какое число. Но если те, которые смотрят и считают свои деньги, все-таки они готовы это делать чаще, чем предоставляется в других случаях.
Да, ну, конечно, большому дому сделать это достаточно сложно. Наверное, при желании все возможно, но все-таки, наверное, не так просто. И давайте все-таки сейчас вернемся к тому варианту, как большинство домов сейчас сотрудничают с домоуправлениями, то есть вот когда высылают вот эту вот смету. Какие, по какому принципу работают домоуправления, то есть вот какие работы они на будущий год закладывают, от чего это зависит, те работы, которые планируются от наличия финансовых средств или необходимости тех или иных работ, как вот строится?
Ну, во-первых, то, что я говорил, большая часть от этой сметы состоит от обязательных услуг. Мы не говорим о ремонтных работах, а обязательных, плюс там... управляющий, финансовая часть, юридическая часть, это одна. Это то, что мы получаем, как называемая плата за обслуживание. И второй момент, который... Там все очень просто, там все видно. Мы можем, конечно, спросить у домоуправа, почему там одна позиция такая, другая такая, но так у него получается, такое его предложение. Но другой момент, как составляется смета на ремонтные работы. Значит, каждый год обслуживающая компания должна делать акт визуального осмотра. Значит, приходит уже управляющий, проходит по дому. Но, в принципе, он это должен уже посередине ночи знать наизусть, поскольку в нормальной ситуации управляющий должен посещать свой дом несколько раз в неделю. И он знает все основные проблемы, но делается фотофиксация, делается конкретный акт. Мы на этот счет уже разговаривали в одной передаче.
Да.
Сейчас уже акт будет, есть уже по единому стандарту, и он делается, и его может любой владелец заказать, посмотреть, если поставлено в BIS-системе, тогда там тоже его можно найти, и удостовериться, что у дома есть такие-то такие проблемы. Это первый вариант. Потом домоуправление просматривает, высчитывает. Ну, конечно, она сначала высчитывает индикативные суммы примерно, потому что это уже потом высчитывается, когда делается работа уже конкретно, какая она будет. Но примерно уже есть ясность, сколько что стоит в доме. И тогда это в приоритетном... По приоритетному списку это выставляется, и жильцы могут ознакомиться. Второй момент. Раз в 5 лет мы должны делать технический осмотр дома по новому закону уже, по-моему, 2 года, если не ошибаюсь. И тогда дом делает технический осмотр, он намного углубленнее, и его делает уже человек с профессиональным сертификатом, и он обходит все-таки все системы, перекрытия и так далее. И по его заключению это уже идет дополнительно. И тогда, после этого... составляется этот весь список, он утверждается и подается клиентам на рассмотрение к 15 октября.
Да, но здесь надо учитывать, опять же, объем накопленных средств. А если денег не хватает, тогда предлагаются какие-то другие варианты.
Если денег не хватает, по-любому сначала высчитывается, сколько это стоит, и тогда распределяется на 3 года, скажем.
На 3 года,
23-й, 24-й, 25-й.
А это в смете указывается, план работ?
План работ на 3 года. Вот, скажем, на данный момент, если я открываю iParvalnex, у меня будет смета 24-го, 26-го года. И там на каждый год распределены некоторые вот эти позиции со суммами, и они высчитывают, исходя из того, какой будет накопительный фонд, который утвержден в этой смете.
Да.
И потом в конце есть еще выборочно, но тоже в приоритетном списке есть работы, насчет которых нужно решать все-таки жильцам еще дополнительно. Если они выбирают эти работы, значит, 100% этот накопительный фонд за месяц, за квадратный метр будет повышаться. Но они должны выбрать. Вот, скажем, в нашем доме вот такая первая работа, которая стоит в приоритете, это замена стояков всего дома. Стоит 120 тысяч. Значит, мы должны искать решение. Какие есть решения? Первый вариант. Накапливаем 10 лет и ждем аварию каждую вторую неделю. Второй вариант – все-таки решаем повышать накопительный фонд. Это опять можно высчитать, сколько там стоит, сколько, насколько нужно повысить эту сумму за квадратный метр и так делать. Но все равно это довольно долго, и не все готовы платить и решать на этот счет этот вопрос. Третий вариант – обращаться в банк или Алтум, тогда уже нужно решение жильцов, и взять эти деньги под кредит, высчитать, сколько будет за квадратный метр накопительный фонд, и с этого фонда выплачивать уже кредит, а ремонт сделать, ну, относительно говоря, сегодня.
А вот как по закону, имеют ли право жители отказаться от каких-то неотложных работ? Ну вот если, допустим, ну, дом в какой-то части при аварийном состоянии, вот что касаемо стояка, например, который срочно надо менять, и жители не хотят платить за эти работы, вот они приняли решение отказаться на этапе планирования работ, то есть могут ли они отказаться, или все-таки, если это какие-то неотложные работы, то здесь нет права на отказ?
Неотложные работы, ну, я расскажу в сравнениях. Если мы говорим насчет, вы спрашивали, стояка, со стояком не такая проблема. Его, это дороже в конце получается, но его можно латать квартиру,
да,
за квартирой.
Но есть другие, да, работы, другие,
да,
проблемы.
Ну, например, валющийся балкон.
Да.
Вот, например. И тогда уже есть предписание из Бувалды, что, извините, дорогие, это критическая ситуация, это опасность не только внутри дома, но это опасность наружная, может на кого-то обвалиться, кого-то можно покалечить или даже убить. И в тот момент, если нет решения владельцев дома, домоуправ идет или снимает, или ремонтирует этот балкон, но он уже выставляет эти деньги как аварийные затраты, он имеет на это
текущие право. Счета.
Текущие
жители,
счета.
Да?
И в лучшем случае, если он это разделит там на 2-3 месяца, в худшем это будет каждому в один счет.
И по поводу, опять же, рассмотрения домом сметы, то есть если с какими-то работами жители не согласны, тогда они каким образом могут сказать, что нет, мы не хотим, либо пересматриваете смету, либо мы отказываемся от этих работ на будущий год? Каким образом это происходит?
Они могут, они собирают или собрание, или опрос. В этом опросе ставится четкий пункт по смете такой-то, такой-то, на, скажем, 25-й год. Позиция, там, знаю, замена, ну, какой-то ремонтной, ну, какая-то ремонтная работа. Мы, скажем, готовы это делать в 26-м году, ну, например. Или отказываемся вообще. И тогда они идут уже с этим, с решением, они уже идут к домоуправлению, и разговаривает дальше, что и как делать. Но то, что я бы советовал, 15-16 октября открывать свой iParval Next и хоть кому-то смотреть,
да,
в доме и оповестить своих соседей, если, ну, такие вопросы, да, появляются.
Но если есть предложения о других работах, они могут внести, да?
Да,
и
совершенно.
Вот мы считаем, что лучше бы, допустим, ремонт в подъезде, чем...
Если жители решаются делать что-то, вот, например, ремонт в подъезде, им не нужно ждать 15 октября или 15 мая. Они в любой момент могут собраться...
И подать предложение.
Подать предложение, но в тот момент они уже должны знать, откуда будет финансироваться эти ремонтные работы. Скажем, вот мы готовы, вот ремонтные работы стоят столько-то, мы готовы вот брать кредит и выплачивать там на 10-15 лет.
А в этой системе eParval Next есть, ну, скажем так, информация о накоплениях, можно всегда посмотреть, сколько у,
да,
дома,
ну, единственное, да? То, что я говорил, где-то со сдвигом на 3 месяца.
Угу.
Ну,
понятно.
По-грубому всегда можно посчитать примерно, сколько это остаток.
На правах хозяина. В эфире программа «На правах хозяина», в студии Юля Петрик. И сегодня говорим о том, как составляется смета ремонтных работ на будущий год, а также затронем тему аварии водопровода в доме, в квартирах, какие бывают ситуации, что делать в этих случаях. И сегодня наш эксперт Эрвин Страупе, замруководитель Ассоциации управляющих домами Латвии. Напоминаю, ваши вопросы, уважаемые радиослушатели, вы
вы можете задавать на наш WhatsApp. Его номер 28040424. Ну что ж, мы сейчас поговорили о том, как составляется смета работ на будущий год. Выяснили самые главные нюансы. До 15 октября домоуправления высылают всем домам план этих работ, с ним можно ознакомиться, либо согласиться, либо нет, либо внести свои предложения. И найти эту смету можно на сайте eParvalnex. Но если вы являетесь клиентом Ригасному Парвалнекс, либо на сайте того домоуправления, с которым вы работаете. Да? Но это в общем формате. Есть и какие-то частные случаи, и лучше вам поинтересоваться.
В частном секторе не будет неперенятых домов, по крайней мере, в городе Риге. Есть города, где есть, но в Риге уже это будет регулироваться в частном секторе по договорным условиям между клиентом и домоуправителем.
Да, ну то есть вам надо выяснить статус вашего дома. И сейчас поговорим об аварийных ситуациях, аварийной ситуации с водой, и мы сейчас попытаемся разобраться, что делать в той или иной самой стандартной ситуации. Самый простой случай – это когда в доме прорывает кран, да, хозяина нет дома, прорвало трубу, да, и бывает, что и соседи заливает. Что делать вот здесь, вот кто за что в ответе? Самая неприятная и самая стандартная ситуация.
Ситуация, вы начали с того, прорывает кран. Прорывает кран – это, наверное, самая малопроблемная ситуация. Закрывается около стояка, закрывается вентиль, кран не прорывает, если, конечно, кто-то дома и кто-то позвонил и сказал: «Дорогой сосед, вы меня заливаете». Это самый быстрый процесс. Это
пошел, закрыл, да, пошел, и как закрыл, бы перекрыл кран, и все. Дальше уже вода не идет.
Если прорвало трубу, по-любому, да. Опять же, идем к соседу, звоним в дверь, сосед, ты меня заливаешь, и понимаем, что это не кран, и тогда уже, если и закрытием вентиля входного мы не закончим, тогда уже, конечно, звоним в домоуправление, вызываем аварийку, аварийка приезжает, если она не может эту проблему решить сразу, они закроют стояк всего дома. Вот,
перекроют воду во всем перекроют доме.
Перекроют воду во всем доме в этом стояке. Конечно, не обязательно все стояки в доме, но вот этот конкретный проблемный стояк. И тогда они уже разбираются дальше. В зону ответственности, значит, до стояка из квартиры, до вентиля, это ответственность жильца, собственника. Если это проблемный стояк, это уже зона ответственности управляющего. И так это все решается, до или после. В нормальной ситуации домоуправ, конечно, помогает решить эту проблему и дальше, потому что не все сантехники, не все сразу могут кого-то найти и так далее. Если ответственность в квартире, тогда если домоуправление предоставляет такую услугу, как ремонтные работы в квартире, скажем, сантехнические, электрические, это очень похожие ситуации, кстати. Первый раз просто электрика у нас реже ломается, чем трубы водоснабжения, но такая же ситуация, значит, соответственно, после счетчика вся электрика в доме – это ответственность клиента.
Ну вот, допустим, если, да, в квартире потек кран, а надо ли в этих случаях, чтобы, допустим, сантехники имели право зайти в эту квартиру? Или действительно, вот как говорите, достаточно просто перекрыть общий стояк, общий водопровод и все?
Ну, чтобы сразу решить проблему, конечно, перекрывается. Если не хватает вентилем в квартире, значит, перекрывается стояк. Если эта течка не заканчивается, конечно, другого решения сразу не будет.
То есть обязаны пустить квартиру в таком случае, да?
Да. По закону клиент, владелец квартиры или квартиросъемщик обязан впустить в квартиру домоуправляющую компанию насчет проверки инженерно-коммуникационных систем. Не только при аварии, но и в таком случае, если проверяются, скажем, счетчики воды или... Ну, сейчас уже очень редко счетчики электричества в доме, но... ну, в квартире, но счетчики воды должны... клиент должен впускать. Ну, нередко... не впускаются, люди не открывают и так далее. Это очень большая проблема. Чисто теоретически по закону она решаема, но в реальном случае дом с закрытым стояком будет оставаться очень долго. Почему? Сразу скажу. Самое практически почти единственная проблема, кроме того случая, если человек просто физически не находится там в городе, в государстве, или он недосягаем. Но его невозможно до него достучаться. Самая распространенная проблема – это та, что к каждому стояку в советское время, в принципе, был выстроен доступ. Обычно эти были фанерные эти коробки и на кухнях, и возле санузла, они, эти стены, эти шахты были закрыты фанерой.
Да. А сейчас, после того, как многие стали делать крутые ремонты, то ломать не хотелось бы. Да,
да, совершенно верно. Эти шахты закрыты гипсом, но это самое маленькое. Там даже не сделаны очень часто эти люки доступа, не говоря о том, что эту стенку можно было бы снимать. И там поставили на плитку, это все еще за шкафами, и спереди стоит холодильник. И в таком случае люди просто не впускают, а мы не будем впускать. Это очень большая проблема. Также есть, когда люди перестроили свою водоснабженческую и канализационную систему, они поменяли место где-то в квартире, скажем, комнату с кухней и так далее. Очень многие перестройки, они даже не согласовывались должным образом. И в тот момент там нужно очень много что переделывать, если нужно открывать все эти стояки, ломать и так далее. И это тот самый распространенный случай, когда не впускают смотреть квартиру. Второй – это, конечно, при проверке счетчиков воды. Это такой же распространенный момент, почему не открывается дверь.
Почему?
Из-за того, что кто-то где-то немножко мухлюет.
А, до сих пор.
До сих пор.
До сих пор, понятно. Хорошо, а следующая ситуация. Допустим, а если потек полотенцесушитель, да, такое же тоже может случиться? Вот что делать в этих случаях? Связываться с компанией Riga Siltums или, допустим, Siltums Service, кто обслуживает?
По-любому я бы советовал. Там тоже ситуации очень разные, но я по-любому бы советовал обращаться в первую очередь в аварийную службу и в свое домоуправление. И потом уже решать дальше, чья ответственность этого же самого несчастного полотенцесушителя или похожие вещи, ответственность кого и за счет чего мы это что-то можем ремонтировать и делать.
Вот сейчас сезон, когда уже мы готовимся к подключению отопления, скоро начнет холодать, и, конечно же, вопрос батареи тоже актуален, и бывает так, что могут потечь и батареи, да? Что делать в этих случаях, да, то есть вот чья это зона ответственности, кто в ответе за ликвидацию, скажем так, аварии, кто за это платит, что делать?
Если мы говорим насчет старых батарей, которые в оригинале как целая система отопления, это, конечно, ответственность домоуправления, они идут и смотрят в первую очередь то, что там стояк стоит, и к стояку подключена батарея. Но она по старой системе подключена, и, значит, соответственно, это можно делать только в целой этой системе. Второй вариант, если все-таки это очень часто случается, жители меняют батареи сами. Напомню то, что если вы меняете батареи в своей квартире, вы должны сделать проект этой замены и согласовать, и потом это отправить в домоуправление, чтобы они знали, что в этой квартире по этому же проекту переделана отопительная система. Ну что в противном случае? Когда строились дома, теплоснабжающая система высчитывалась на конкретный объем, на конкретные батареи, и, соответственно, они, ну как сказать, они... Косолагу, ой, сразу забыл.
Ну, было все сбалансировано, да?
То есть... Они сбалансированы по всему дому. Если жильцу кажется, что посередине дома ему хочется очень много тепла, и он ставит большую батарею, которая не предназначена в этой теплосистеме, значит, какой-то сосед снизу уже дальше по цепочке будет мерзнуть, потому что какое-то количество горячей воды, эта температура будет снижаться за счет этой большой батареи.
Да.
То, что положительно в новых батареях, это то, что они, во-первых, регулируемые, и, во-вторых, их можно...
То есть количество тепла можно регулировать, да, в квартире, несмотря на то, что в целом по дому оно не регулируется, то в отдельной квартире есть такая возможность.
Есть такая возможность. У меня же такая ситуация была. Да. Я живу на 16 этаже, у нас отопление идет сверху. Соответственно, у нас очень было жарко в квартире, и мы поставили вот новые батареи, это было уже давно, но поставили уже с регулятором.
Да.
В тот момент просто, по-моему, на кухне или в комнатах мы держим на двоечку, в кухне мы закрываем вообще. И, соответственно, уже это тепло уже идет дальше.
Да, ну понятно. И хорошо, то есть если это не... Во-первых, батареи надо было, если кто желал, поменять до 1 сентября, да? То есть только да. В летний период это можно было сделать, и обязательно нужен проект. Если этого проекта нету, и вот вскрывается вот такая вот вещь, что нарушена подача тепла по всему дому, что тогда... И вот происходит какая-то, допустим, проблема с батареей у новой, да, батареи, и она еще и не согласована.
Если с батареей новая проблема, и все там поставлено грамотно, скажем так, я не говорю насчет проекта даже, но поставлено грамотно, будет вентиль при вводе из стояка. И тогда, если вдруг этот радиатор начинает течь, этот вентиль можно закрыть, и в тот момент можно будет заменить эту батарею.
А если не было согласовано, если были какие-то
нарушения? Нет, но даже если не было согласовано и поставлено грамотно, там будет стоять вентиль, мы перекроем и поменяем даже зимой. Но если это поставлено неграмотно, тогда, соответственно, вентиля там нету, и мы имеем большую проблему. Этот стояк, скажем, зимой надо будет перекрывать, выпускать, делать замену батареи, и все по кругу, это холодно, дорого и так далее.
Но придется устранять вот эти нарушения, да?
Разумеется, это придется устранять, и придется устранять за счет владельца квартир,
да.
Конечно, это уже не ответственность домоуправления, и в тот момент это болезненно и дорого, скажем так. А насчет проекта, потечь, конечно, может и батарея с проектом, так что в этот момент проект настолько не влияет на всю систему. Он влияет на всю систему в тот момент, когда, то, что я говорил, он поставлен, ну, неправильно, не сбалансированно со всем домом.
Ясно, с батареями разобрались. Есть еще одна ситуация, когда, допустим, заливает квартиру, но заливает квартиру, допустим, не по причине того, что какой-то сосед просто... допустил эту аварийную ситуацию, у него кран потек, и пошло это по другим квартирам. Бывает, что с крыши течет вода. Например, если была забита ливневка, предположим, да, и верхние этажи пострадали от того, что в результате сильного дождя залило квартиры, которые находятся на верхних этажах. И в таком случае, в принципе, это вина домоуправления, которое должно произвести ремонтные работы после этого. Как добиться домоуправления того, чтобы оно устранило вот эти вот дефекты?
Самый первый случай, когда на крыше появляется так называемый бассейн, и причем заливает при таком дожде, который сильный был, по-моему, в августе месяце, если я правильно помню, в тот момент, конечно, эту линевку просто нужно было регулярно чистить. Вот мы тоже переняли дом, и через полторы недели был этот большой дождь, и на крыше у нас был бассейн. Почему? Потому что предыдущая обслуживающая компания его не вычищала. Это невозможно столько, сколько мы потом из-за грязи, из этой линевки выбрали, что это накопилось не за месяц, и не за три, и даже не за год. Значит, обслуживающая компания не вела себя должным образом, не делала то, что ей нужно было делать. Но это один момент, когда линевку просто нужно вычистить. Второй момент, когда линевку мы проверяем и понимаем, что она где-то потресканная, где-то поломалась после там заморозок и так далее. Тогда, конечно, нужен ремонт, и эту линевку нужно ремонтировать. И опять же после этого чищать, если это нужно.
Да, но если залило квартиру, тогда чья ответственность? Домоуправление обязано, допустим, произвести ремонтные работы на потолке в той квартире, которую залили?
Ну, так было бы правильно. И если, конечно, эта квартира не застрахована или не застраховано само домоуправление, которое может, соответственно, если оказывается, что она виновата, ну, не всегда, не в всех случаях, если оказывается, что она виновата, она, конечно, должна устранить эту проблему.
Что делать? Надо заявку писать? Как
разумеется,
добиться?
Во-первых, нужно вызывать дом управа,
да.
И спрашивать.
Фиксировать
акт, фотофиксацию, да. Все остальное, подписать акт, и тогда уже решать проблему дальше. Потому что почему я говорил, что не всегда дом управления виновата, вот скажем, я не говорю о том, что если линевка просто грубо забитая, но если она поломана, ее нужно ремонтировать, в тот момент Дом управ пришел в прошлый год и предложил, давайте, нужно ремонтировать линевку, и жители сказали, нет, мы на это финансирование не дадим, мы будем делать лестничную клетку ремонтировать. Вот в тот случай, в таком случае, конечно, дом управ не будет виноват в такой ситуации.
Да, ну здесь, да, зависит, конечно же, от причины. Ну что ж, спасибо большое. Самые частые случаи, которые связаны с авариями водопровода или то, что вообще связано с водой в доме, мы сейчас вот во второй части программы разобрали, и также поговорили о том, что до 15 октября все жители домов, которые работают с большими домоуправлениями, получат сметы работ ремонтных на будущий год. Сегодня нам помогал в этих темах коммунальных разобраться Эрвин Страупе, зам руководителя Ассоциации управляющих домами Латвии. Спасибо вам большое.
До свидания.
Строить надежно, управлять эффективно, жить комфортно. На правах хозяина. На Латвийском радио 4.